Разворот на восток.
Радио «Спутник» продолжает работу, как и продолжают работу наш телеграм-канал, наше приложение, наш телефон прямого эфира 95-95-91-2. Можно позвонить, поделиться мыслями, комментариями. Это же можно сделать в письменном виде в вышеупомянутых приложении и телеграм-канале, ну или WhatsApp 968-766-3311. А это Алексей Красильников, Турал Керимов. Продолжаем смотреть на восток и смотреть, как другие тоже смотрят на восток.
На восток и даже шире. Добрый день. Да, продолжаем. Следующая тема наша связана с провинцией, название которой знали все советские и, я думаю, что большая часть российских детей уж точно. Ну вот прям с детского сада.
Сейчас интересный сейчас, прям
сейчас,
ребус.
Да, сейчас процитирую. Я думаю, что все знают, о чем сейчас пойдет речь. «Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гипопо по широкой Лимпопо». О чем идет речь? Провинция Лимпопо находится в Южноафриканской республике. Почему мы не вспомнили, да, многие могут сказать, при чем здесь это все? А при том, что ферма или ранчо нынешнего президента страны Сирила Рамафозы в Пхала-Пхала находится в провинции Лимпопо. Ну, опять же, а при чем здесь это? Опять же, меня спросят. Да дело в том, что в начале 2020 года, видимо, в тот момент, когда я был на Кубе, ранчо ограбили и вынесли, по словам Рамафозы, оттуда $580 000. Но вот его оппоненты считают, что сумма была чуть ли не в 10 раз больше, в 5 миллионов. Это все стало причиной грандиозного политического скандала в стране. И сейчас оппозиция пытается объявить импичмент.
Это как бы новая волна или это постоянным с коронавирусной историей? Новая волна звучит двусмысленно. Или это такая постоянная история, которая варится, и в нужные моменты, ну просто ничего просто так не происходит.
Ты знаешь, раз, он же, разгоняет, да, он же тоже пришел на фоне импичмента предыдущему президенту и пришел с лозунгами борьбы с коррупцией. А с учетом того, что последний год очень-очень-очень долго длится очень серьезный энергетический кризис в стране, я думаю, что оппозиция есть, что предъявить вас.
Среди прочих кризисов.
Да, он же улетал как раз с саммита БРИКС досрочно, если не ошибаюсь, Сирил Рамафоза, потому что очередной коллапс произошел, энергетические отключения, верно, электричество по всей стране. И вот сейчас встал вопрос об его импичменте, он уже заявил о том, что никуда он уходить не собирается и продолжит свои реформы. Кстати, многие говорят о том, что настоящая это причина, не повод, а причина того, что против него так ополчились в оппозиции, являются именно те реформы, которые он проводит. Поговорим об этом, обо всем мы сейчас, о том, что происходит в ЮАР, о внутренней политике, о наших отношениях с ЮАР и с президентом Рамафозой.
Это все-таки БРИКС.
И не только, кстати, да, сейчас много всего, я думаю, интересного нам Сергей Николаевич Серебров, Александр Сергеевич Даневич, прошу прощения, российский африканист, старший преподаватель Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, расскажет. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый коллеги, добрый вечер.
И вот мы уже упомянули о том, что Сирил Рамафоза стоит, как его оппоненты утверждают, на пороге импичмента, но при этом мы знаем, что Сирил Рамафоза является, ну если не большим, то серьезным другом нашей страны. И он уже заявлял неоднократно о том, что не будет и не собирается присоединяться к санкциям против России, которые были введены не с одобрения Совбеза ООН. ЮАР не будет соблюдать никакие санкции, которые не были введены Совбезом ООН. Что не прекратит сотрудничество с нашей страной. Что все форматы будут поддерживаться. И более того, он планирует углублять отношения с нашей страной. Но вот при этом, при всем, мы знаем, что внутри ЮАР, у себя дома, у него не все хорошо. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о причинах политического кризиса и что же там на самом деле-то происходит. Ну, то есть уклоняется ли он реально от выплаты налогов, замечен ли он в коррупции, или же это все-таки удачный такой повод?
Мы с вами как все-таки люди достаточно далекие от органов прокуратуры. Наверное, не будем так уж акцентировать внимание на том, насколько погрязла верхушка южноафриканского руководства в финансовых, бюрократических странах кризиса. Можно начать немножко с скажем так, с того, что действительно, может быть, для слушателей это будет как раз и нужная информация. Да, 30 лет назад практически Южноафриканская республика обрела независимость, и все вот эти годы огромная страна, по-разному оценивали, первая или вторая экономика по африканскому континенту, участник всевозможных внутриконтинентальных и международных проектов, политических, экономических, стратегических и тактических, ждала очень простых решений. Простых решений, которые полностью, можно так сказать, коротко, да, укладываются в абсолютно железную, простую и понятную каждому обывателю формулу. Дайте нам, пожалуйста, то, что вы нам обещали 30 лет назад. Африка ждет до сих пор. Южная Африка в том числе. Обещалось, кстати, немного. Равные права, свободы, изменения по отношению, скажем, вектора государства, социум, сокращение кризиса, связанного с предоставлением услуг медицинского обслуживания, социальных проектов, сокращение безработицы в стране и так далее и тому подобное. Там список, кто-то его, скажем, приводит коротко, там топ-3, кто-то топ-5, кто-то топ-10. Вот. Все эти годы, естественно, внутри политическая конструкция Южной Африки менялась, в то же время оставалась неизменной. Вот тот самый Африканский национальный конгресс – это, по сути дела, скелетная такая база, то есть рама, на которой держится все, что происходит в Южной Африке. Нравится это оппозиции или нет? Оппозиция, кстати говоря, только вот последние 2,5 года набирает силы, и не в последнюю очередь это связано с кризисом, с вот, ковидным, да, поскольку роль государственного управления очевидная в таких критических для страны и мира событиях была низведена до каких-то полицейских функций, и с этого вот 2,5 года тянется. И каждый новый какой-то всплеск, связанный с личными скандалами, с какими-то обвинениями в очередном всплеске коррупции, он, естественно, подогревает, подливая масло в огонь общеполитического фона. Вот. Но надо, конечно же, отталкиваться, наверное, не столько от цифр, которые приводят сейчас в открытых источниках, да, все с интересом, потирая ладошки, подсчитывают, сколько же все-таки у Ромафозы утащили добра, вот. Но нет-нет, да и встречаются, как бы сказать, осторожные, дипломатичные комментарии его все-таки сторонников и соратников по борьбе, которые высказываются в том смысле, что Зума, прошу прощения, Ромафоза является чуть ли не последним оплотом стабильности в стране как таковой. Что если его сейчас поменять, под каким бы то ни было предлогом, ничего хорошего из этого не получится. В принципе, мы с вами, как люди далекие от Южной Африки, дистанционно, да, можем согласиться и с тем, и с другим устрицем. Сами южноафриканцы, конечно, придерживаются совершенно полярных мнений по этому поводу, и не в последнюю очередь это зависит от гендерной составляющей. Если мы спросим, скажем, тех людей, которые, ну, в общем-то, одногодки с президентом, да, будет одна картинка. Если спросим молодежь, будет совершенно другая картинка. Спросим его, скажем, оппонентов, занимающих радикальные позиции, давным-давно точит зуб на Африканский национальный конгресс, говорится о том, что уже пора менять лошадей на переправе, сколько можно и так далее. Но в целом ощущение такое, что экономическая и политическая напряженность в стране достигла такого уровня, что его преодолеть или ее преодолеть, эту напряженность, можно только с теми игроками, которые интегрированы в эту систему уже давным-давно, еще со времен правления короткого, но славного Нельсона Манделы, которого, кстати, вот, фигур такого калибра не хватает и Африке, и миру на сегодняшнем этапе. Это преамбула. Вот пока так, коллеги.
Действительно, очень интересный факт, кстати, да, по тому, как электоральные предпочтения распределяются в Южной Африке. Ведь Ромафозе-то 70 лет практически.
То для есть, африканских лидеров он еще мальчик.
Он достаточно при этом не молод, с учетом того, что все африканские страны — это преимущественно молодые страны. Особенно за последние 20 лет мы же знаем, что в два раза население Африки, ну, плюс-минус в два раза население Африки возросло. То есть, как минимум, в среднем половина страны — это молодежь. И вот их мнение, их настроение, они действительно, мне кажется, представляют большой интерес и Вот опять же приходит аналогия с ближневосточными странами, о которых мы говорим и про Иран, и про Турцию все время говорим, еще будем говорить вот, на следующие полчаса про Йемен. Это же вообще самая молодая страна Востока считается. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, а на чьей стороне все-таки по большей части находится предпочтение молодежи ЮАР вот в этом случае?
Вы знаете, тут как раз совершенно правильно сформулировать этот вопрос, наверное, так. А какую именно молодежь мы имеем в виду? Дело в том, что если мы, скажем, займемся исследованиями на базе, скажем, тех ребят, которые получают высшее образование и являются студентами федеральных или частных учебных заведений, это будет такая, знаете, демократическая, достаточно настроенная на изменения, на реформы, на поддержку всего того, что делается в стране. Возможно, естественно, будет критика, но критика будет достаточно оторванная от реальности. Есть люди, которые живут на земле, что называется, да, испытывают очень серьезные проблемы, связанные как раз как следствие энергетического кризиса. Да. Мы, например, действительно правильно привели цитату в начале, да, воспринимаем там эти земли как какой-то рай на земле, где все время светит солнце и тепло. В Южной Африке климат достаточно жесткий, поэтому, например, такая история, как нехватка базовых условий полноценной жизни, ну как тут, питьевая вода чистая, да, санитарно-эпидемический контроль там всего процесса, нехватка лекарств, отопления и так далее. Да. Все это приводит к тому, что люди, конечно же, озлобляются, да, и это, в общем, понятно. Тем более, что не хватает рабочих мест. Рабочих мест нехватка настолько серьезно за все 30 лет, к сожалению, шагнула вперед. Да. Процентовка там разная, приводить не буду, только расстраиваться. Да. Что иногда возникают кризисы, связанные уже с этой внутренней повесткой малого круга, так сказать. Да. То есть, например, мы знаем, что криминалитет растет, криминальная обстановка очень серьезно усложняется с каждым новым витком кризиса. И в последнюю очередь это связано с тем, что, например, дешевая рабочая сила, выгодная для тех, кто является работодателем Южной Африки, она отнимает эти рабочие места у местного населения. Отсюда растет криминалитет. Да? То есть люди идут на крайние меры, вплоть до убийств. Да? В общем-то, для обывателя нашего в стране, да, совершенно без разницы. Вот если мы смотрим там, на повестку, что там погибли несколько зимбабвийцев, которые приехали в Южную Африку работать на шахтах угольных. А для Южной Африки это очень важно, это для Африки в целом важно. Это говорит о кризисе межэтническом и межстрановом. Об этом говорили даже те, кого принято относить к диктаторам. Но если мы вспомним Роберта Мугабу, он, я не буду точно приводить цитату, не берусь, да, но в общем смысл его одного из высказываний был в том, что южноафриканцы с легкостью снесут памятник белому колонизатору, но никогда не осмелятся высказать свои претензии представителям белого руководства, что называется, в лицо. И с большим, в общем, радостно и энергично будут убивать друг друга. Вот в этом проблема. Понимаете? Межэтническая, межконфессиональная, внутриполитическая, разогреваемая радикальными оппозиционными силами. Да? Ну, вспомним вон, Джулиуса Малему, который совершенно роскошный джентльмен, прыгая по сцене, произносит неоднократно лозунг «Один фермер, одна пуля». Но куда это может привести, не нужно быть ни пяди во лбу. Да? Вот. Одна из задач современной власти – стабилизация процессов в принципе во всех областях. Это категорически тяжело, учитывая то, что и сотрудничество с Российской Федерацией, и сотрудничество с другими крупными игроками в рамках БРИКС Южноафриканскую республику ставит на особицу. Это государство, которое даже внутриконтинентально будет выделяться в любом случае, потому что и Китай, и Индия, и Бразилия, и Российская Федерация, и все, кто стремится к БРИКСу примкнуть, да, это, по сути дела, кластер новой силы. Да, то есть это новое распределение в глобальном масштабе. И не всем это выгодно, мы не будем перечислять тех, кому это невыгодно, потому что иначе мы уйдем, сами знаете, в какие дебри. Вот, это как бы вот тезис номер два.
Александр Сергеевич, а можно, можно уточнить такой момент? А вообще вот какое-то обвинение, какая-то вот эта коррупционная, антикоррупционная риторика, это что-то новое при этом президенте? Потому что если посмотреть в прошлое, Ну, предыдущий президент тоже не обошелся без этого. Перед ним, правда, чуть-чуть управлял, если я правильно помню, был на небольшой срок президентом человек избран. До него тоже так или иначе связан с какими-то обвинениями или там, не знаю, даже с тюремным, возможно, заключением. То есть не постоянно ли это такая тема, что как-то политик, ну, так или иначе, будет вот эту иметь в себе занозу в прошлом резюме, за которую при случае, а может быть и объективно, просто если надо, зацепиться. Это нисколько не обвиняя кого-то из них, я уверен, в жизни любого политика можно найти подобные штуки, но вот как кнопочка, на которую нажать, это же очень удобно. Причем как для оппозиции, так и для самого президента, если что, можно всегда уйти как-то на белом коне.
Да, вы совершенно правы. Вот коррупционная составляющая для Южноафриканской Республики, не только, в принципе, для стран региона, это достаточно обычное явление. Что касается Южной Африки и Южноафриканской Республики, ну, самым, наверное, вот ярким примером является Джейкоб Зума, да, бывший президент. Там он просто, что называется, уходил с таким набором обвинений, за которые, в общем-то, где-нибудь в другом месте он бы сел до самого финала своей жизни. Да? Но сейчас он бодрый свеж, как мы знаем, да, хоть и отошел, так сказать, от дел, но в политике все-таки сохранил какой-никакой вес. Да? Вот. Что касается Крючка, да, действительно, не всегда, но это и понятно, да, власть придержащие выглядят для нас таким нравственным примером. Было бы странно, наверное, тем более так долго человеку власти, соберем Рамафозу, то есть с 80-х годов он в активной политике, что тут удивляться, человек не бедный, в любом случае занимавшийся бизнесом в межполитический период. И для него вот эти суммы, ну, вы знаете, конечно, наверное, для обывателя это какой-то космос, да, для человека...
А уже цинично, правильно, Александр Сергеевич, уже очень цинично воспринимаешь, 5 миллионов, серьезно, или, ну, там сколько, 580 тысяч?
А он, кстати же, известный бизнесмен, то есть он...
Да, да, про что Александр Сергеевич сейчас рассказывал, кстати,
да. Его же состояние, оно там в десятки раз просто больше официальное, то есть вот это очень похоже...
Такой один конверт нашли.
Да, не на причину, а на повод.
Формальный повод, абсолютно точно.
Да.
Совершенно верно, потому что, например, заданный Африканским национальным конгрессом вектор на развитие в рамках так называемой радикальной экономической трансформации, как они ее называют, он не всем нравится. Да? Несмотря на то, что все эти документы висят на официальных сайтах, входят частью в пакет программ, который представляет собой стратегическое развитие страны, да? То есть это просто официальный документ, пожалуйста, можно ознакомиться. До определенного момента, вот до кризиса, очень удобно было пользоваться, например, коротким словосочетанием «наследие протеина». Под это дело можно было списать вообще все, что угодно. То есть чуть что, сразу, вот вы знаете, а вот у нас есть такая историческая яма, в которую можно свалить все, что вы захотите. Сейчас это уже так не работает. Возможно, из-за совершенно естественного запроса общества на то, чтобы поменялось не институционально, как это происходило, а персонально власть, чтобы омолаживался состав, чтобы видели, приходят к власти люди, ну пусть даже из бизнеса, но которым там не 70+, а скажем 35 и чуть выше. Да? Им проще договариваться друг с другом будет, как мне кажется. Да? Хотя, по сути дела, Южной Африке в международной фазе, да, если мы посмотрим на какие-то открытые источники, в основном в вину вменено следующее – размывание социальной сплоченности. Как в некоторых институциях подают это дело, это чуть ли не самый важный критерий оценки того, как страна развивается. Там ни валовый внутренний продукт, ни развитие международного сотрудничества, ни политические какие-то композиции, да? А вот именно это. И, в принципе, очень короткий список примет наличия кризиса в стране как таковых. Если вы позволите, я их перечислю тут немного. Да? Во-первых, снижение уровня социальной сплоченности, очевидно, да? Ксенофобия и трайбализм, о которых уже говорили, да? Межконфессиональный и межэтнический радикализм. И, собственно говоря, это база, которая нам дает возможность, конечно, к нам никто не будет прислушиваться, тем более, что хоть Россия не относится к колониальным державам, все-таки мы, как ни крути, белые живем далеко, но рекомендации-то просты. Когда мы обсуждаем это в кругу коллег, довольно часто переходим к тому, что называется глобальный переход к инструментам нового общественного договора. Когда, наконец, власть начнет осознавать собственную роль и слышать подрастающее поколение. Вот тех самых молодых ребят, которые в возрасте от 18 и до 30, в самой активной фазе, А как было правильно сказано, Южная Африка и вообще Африка в целом – это молодой континент, он развивается, и прирост населения доходит в некоторых случаях аж до 4-5. Это очень много, казалось бы. Вот, то есть они не перешли и не подошли ни к какому демографическому переходу, и, слава богу, Африка развивается и имеет тенденцию к тому, чтобы омолодиться и стартовать с новых позиций. Но для этого необходимы внятные внутренние усилия, к которым власть на современном этапе не очень-то готова. А вот эти вот маленькие, ну, хотя и не маленькие, по сути, да, кризисные какие-то всплески, они оттягивают повестку, и мы месяцами наблюдаем за этой тяжбой. Кто принес, куда спрятал, почему Зума не был в курсе, Рамафоза не был в курсе и так далее. Да? Как будет оправдываться власть? Но это все частные случаи. Рано или поздно это из повестки уйдет, фон останется, и проблемы никуда не денутся. Вот как-то так пока.
Александр Сергеевич, много раз мы сегодня вспоминали про Джейкоба Зуму, и не могу не отметить, что при нем он же до Рамафозы, до 18 года 9 лет был руководителем страны, президентом Южноафриканской Республики, и у нас были очень хорошие отношения, так или иначе, да, на фоне происходящего с Зумой и с Южной Африкой. При нем мы постоянно слышали о том, что, возможно, Россия начнет строить в том числе и атомные электростанции в ЮАР, в котором наблюдается постоянный энергетический кризис, так или иначе, в этом году приобрел просто катастрофические масштабы. Пришел к нему на смену в результате, опять же, коррупционного скандала, как мы вначале отметили, Сирил Рамафоза. С Рамафозой тоже сложились хорошие отношения, но при этом те вопросы, которые касались энергетического сотрудничества, в том числе и в сфере АЭС, атомной энергетики, они отошли на второй план. И в чем мой вопрос? Допустим, произойдет импичмент, и уйдет Рамафоза, придет на его место следующий президент, да, кандидат от оппозиции и так далее. Насколько наши отношения выдержат эту смену в ЮАР? То есть при том, что и Зума, и Рамафоза вроде бы друзья нашей страны, так или иначе, но мы видим, что в отличие от того же Зумы, Рамафоза как-то относится более спокойно, да, к вариантам сотрудничества. Насколько наше сотрудничество готово к смене власти в ЮАР? Вот о чем.
Александр Сергеевич, прошу прощения, полторы минутки у нас остаются.
Да, я постараюсь коротко, тем более, что, конечно же, можно акцентировать внимание наше на том, что действительно мы все и специалисты, и заинтересованы в развитии отношений экономических и политических с Южноафриканской Республикой и странами континента в целом. Ждем, конечно же, возможности проведения второго саммита Россия-Африка. Это было бы как раз очень хорошим подспорьем. Вот. Что касается смены именно персональной власти, да, если вдруг случится, и действительно Рамафоза уйдет, мы не будем говорить о том, что он вечен. Мне кажется, мы готовы, потому что основная же политическая концепция нами поддержана, она очень коротко звучит. Да? То есть это не вмешательство во внутренние дела и шаги навстречу, и мы даем африканцам принимать собственные решения. Мы никогда не выходим на международный уровень с позиции, знаете, вот профессора с кафедры, который говорит: дорогие друзья, сейчас мы объясним вам, как жить дальше. Так это не работает. Африка уже не слышит этих советов. Она готова развиваться сама.
Я здесь добавлю, что буквально через недельку стартует в Соединенных Штатах саммит президент, который американский собирает с лидерами африканских стран. Очень интересно, о чем и с кем там будут говорить, потому что все, ну, ведущие африканские лидеры, ведущих африканских стран, да и вообще африканские страны наверняка от возможности пообщаться с Байденом или с другими представителями американской верхушки не откажутся. Мы же снова на несколько минут прервемся. Александр Заневич в этом часе помог разобраться,
спасибо,
что и как с южноафриканским президентом и с обвинением в его адрес.